Татьяна Ладяева, Игорь Ивановский в студии «Радио Спутник». Игорь, приветствую тебя.
Привет. К новостям. На 6 шахтах в Кузбассе прокуратура выявила нарушение. Проверки проводят после трагедии на шахте «Листвяжная». Сегодня же пройдет первое заседание правительственной комиссии по ЧП. Расследованием займется и центральный аппарат Следственного комитета. А предварительная причина трагедии остается прежней – взрыв метана.
Премьер-министр России Михаил Мишустин действительно поручил вице-премьеру Александру Новаку, который возглавляет как раз-таки эту самую правительственную комиссию по ЧП, провести сегодня первое заседание. Нужно оказать, говорит Мишустин, всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших. В Кемеровской области направлен спецборд с нужным медицинским оборудованием, организует консультацию психологов. Премьер также выразил искренние соболезнования семьям, потерявшим своих родных, объявив минуту молчания. Мы присоединяемся и соболезнуем действительно этой трагедии и всем причастным к ней. Причины ЧП, сказал Михаил Мишустин, на шахте должны быть расследованы самым тщательным образом. В комиссию вошли еще ряд чиновников. Это в РИО главы МЧС Александр Чуприян, который находится там на месте со вчерашнего дня, министр энергетики, первый замминистра финансов, замминистра труда и социального развития и так далее, и так далее. Поэтому большой вопрос, действительно, какой эффект будет, что будет решено во время, да, в рамках всех совещаний, в рамках работы этой комиссии, и какой будет эффект, что будет исправлено. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, он поручил передать в центральный аппарат ведомства два дела об аварии на шахте. Их соединят в одно производство. Расследование ведется по статьям нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшие по неосторожности смерти двух и более лиц, и халатность, которая также привела по неосторожности к смерти двух и более лиц. По предварительным данным, напомню, что сообщалось, что 52 человека накануне вечером, но так как одного спасателя сегодня обнаружили живым, которого изначально считали погибшим, получается, число жертв — это 51 человек. Интересный факт, что вот тот самый выживший после ЧП, есть предположение, что он пользовался индивидуальными средствами спасения, которые, ну, находил там на месте, и получается, что под завалами он провел более суток. Его состояние сейчас оценивается как нестабильное и тяжелое. За его жизнь борются врачи. С нами на связи президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов. Игорь Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день. Здравствуйте.
Игорь Леонидович, ну давайте о конкретном расследовании с вами поговорим. Получается, два уголовных дела, две разные статьи объединят в одну. По вашему мнению, как будет это расследование проходить, сколько времени займет и кто, может быть, и виноват, вот, да, предположить, если так, на кого больше будут смотреть?
Ну, в основном, конечно, это руководство, и здесь по вертикали, в первую очередь, это директор шахты, начальник этого участка и те, кто отвечали за технику безопасности. Почему? Потому что, как правило, эти правонарушения связаны с рентабельностью и коммерческой выгодой. То есть понятно, что чем больше шахта добывает, тем больше денег получают все те, кто работает на этой шахте, и в угоду вот этому повышению этой рентабельности или объема добычи, те приборы, которые измеряют уровень угольной пыли, уровень газа метан, их подкручивают или вообще делают так, чтобы они не работали. Поэтому это вот один вопрос. Второй вопрос – это то, что, ну, это жизнь. Дни рождения, свадьбы, что-то происходит, и есть определенное количество злостных курильщиков, для которых очень тяжело находиться в шахте всю смену, не имея возможности перекурить, и очень частое злоупотребление, когда с собой проносят, и там находят место, и втихаря курят. Поэтому вот этот человеческий фактор – он тоже имеет...
Исключать место быть. Нельзя.
Угу. Нельзя, да, потому что вчера была свадьба или день рождения, есть интоксикация посталкогольная, естественно, определенная смелость, вот такая, которая с тормозов срывает. Поэтому
ну и русская авось тоже исключать нельзя. Игорь Леонидович, вы сказали вот про подкручивание приборов ради получения прибыли. Это проблема отрасли в целом, мне хочется понимать, или это проблема конкретных чиновников, которые возглавляют конкретные шахты? Как вам кажется?
Это проблема отрасли в целом, это погоня за сверхприбылью, погоня за объемами, желание получить больше. Почему? Потому что сегодня это в основном частное направление и частные шахты, и не вот этот государственный контроль, он, конечно, не такой, как в прежние времена. Поэтому... Вот этот вопрос, он очень болезненный, он системный, понимаете. Поэтому это счастье, конечно, что вот уже, ну, наверное, года полтора-два мы не слышали о серьезных происшествиях на шахте, но они...
Но, тем не менее, аварии происходили, в том числе, ну, погибшие тоже были. Даже на этой шахте это не первый случай, когда происходит тот или иной взрыв. Они зафиксированы и постоянно какие-то нарушения тоже находят.
Это системные проблемы, и я думаю, что Следственному комитету, конечно, нужно обратить внимание в том числе и на коррупционную составляющую. Почему? Потому что вот эта система, когда надзирающие и контролирующие органы закрывают глаза за определенную мзду, она имеет место быть, и она должна получить со стороны Следственного комитета отдельное внимание. Почему? Она системная, понимаете? То есть можно выявить отдельно взятого нехорошего человека, который там что-то сделал с датчиками, но системно работать нужно. Нужно работать над качеством надзирающих органов, которые должны контролировать эти приборы, контролировать... Понимаете, угольная пыль при определенной концентрации, она взрывается. Это достаточно опасно, и так как это системные, болезненные вопросы, здесь качество контроля очень важно.
А вот понимаете, беспокойство-то это и вызывает. Вот, допустим, качество контроля. Сразу после этой трагедии начались проверки во всех шахтах в Кемеровской области. В шести уже выявлены те или иные нарушения, при этом говорится о том, что они не критичны, поэтому, значит, работа приостановлена не будет. Ну вот провели очередные проверки. А тогда что в итоге, что меняется к условиям труда и к требованиям безопасности?
Дело в том, что это вот такие временные явления, а эта работа должна быть стабильная и системная. Поэтому, да, произошла авария, и ну, всегда у нас так бывает. И вот в этот момент, знаете, в школе произошла трагедия, и по всем школам прошли проверки.
Ну вот это же у нас действительно такая практика существует. Постоянно после любой трагедии, да, пожар в торговом центре проверяют пожарную безопасность и так далее.
И выясняется, что везде все очень-очень плохо с безопасностью. Это и там, и здесь.
Понимаете, я знаю вот этот предмет не понаслышке. Я начинал свою трудовую деятельность в шахте, в горнорабочем очистного забоя. И я знаю, что это такое и как это работает изнутри.
Поэтому... Расскажите нам.
Поэтому вот эти вот проблемы с курильщиками, вот эти проблемы с выпивохами там... под землей. Это есть, это жизнь, и ничего с этим не сделаешь. И вот это кумовство, когда ну, мы вместе работаем, ну и как бы, ну ладно, там все свои, и пятое, и десятое.
Подождите, а проблема вот... со стороны начальства, которое говорит, неважно, какие там у вас условия, не знаю, нету там каких-то вот должных страховок, еще чего-то, да, идите работайте, иначе я вас уволю. Неважно, какие показатели на тех же приборах. Такое бывает?
Понимаете, у начальства совершенно другая проблема. У начальства проблема номер один – это объем добываемого угля. Понимаете, если он падает, то здесь выкручивайтесь как хотите. От этого зависит наша рентабельность, эффективность, от того, сколько мы денег принесем в наши семьи. Поэтому у начальства этот вопрос перевешивают все остальные.
Игорь Леонидович, вот мы несколько раз сказали, что проблема системная. Вот я сижу и пока не совсем понимаю, а что делать?
Как же ее решить тогда?
Усилить контроль. Ну хорошо, что можно сделать? Можно уволить всех нынешних проверяющих, принять на работу новых. Но опять же, где гарантия, что не будет взяточничества? Как вы сказали, что в шахтах курят, что в шахтах все свои, и с этим тоже мало что можно сделать. У начальства есть план, который вот кровь из носа, но будь добр, выполни. Естественно, там они будут подкручивать показания приборов, дескать, авось и так сойдет. Вот можно ли в этой ситуации что-то сделать? Принять какие-то действительно системные решения, которые помогут сдвинуть ситуацию?
И кто должен принять такие решения?
Да, и кто?
Сложный вопрос, мы понимаем, да.
Из того, что аварийность на шахте – это бесконечный процесс, и сколько ни бились, ничего с этим не получается. То есть это ведь история бесконечная. Я не помню, когда она началась, и есть большая опасность, что она никогда не закончится. Вопрос только в том, что нужно прорабатывать систему и переводить ее в автоматическое русло, понимаете? То есть делать сегодня развитие науки позволяет делать автономные системы, которые невозможно влиять на местах, понимаете? Поэтому вот научный прогресс, вот это надежда того, когда системы будут автономными, которые невозможно в зависимости от пожелания или в зависимости от желания нажить больше денег, и ничего с ними не сделаешь. Поэтому вот это направление, мне кажется, наиболее перспективным.
Игорь Леонидович, позвольте, смотрите, вот если Александр Бастрыкин обращает на это внимание и передает дела для расследования в, значит, центральный аппарат, если Михаил Мишустин обращает на это внимание и требует тщательного расследования, говорит ли это, есть ли шанс тогда, что действительно какие-то изменения вот произойдут, чтобы систему, ну, может быть, понятное дело, что за один день систему не исправишь, и все ошибки тоже, но чтобы первый какой-то главный шаг, он был сделан?
Ну, понимаете, системные выводы, это, конечно, выводы с учетом мнения специалистов и с учетом мнения мирового опыта, тех изменений и равнения на те страны, где давно нет аварий, да, то есть какие методики они применяют. И это такой комплексный разговор. Передача дела в центральное управление, ну, как бы вот здесь я не очень понимаю, почему. Потому что это специфические правонарушения, специфические преступления, и в центральном аппарате, ну, те специалисты, которые постоянно занимаются авариями, которые проходят раз в 5 лет, понимаете, ну, откуда они там возьмутся? Поэтому здесь вот насколько это будет эффективно, передача дела в центральный аппарат, это, скорее всего, разговор о том, что этих следователей никто не сможет подкупить, да, может быть, вот это здесь звучит. Но выводы – это, конечно, комплексная работа в основном тех научных заведений, которые работают над этой проблематикой. И у нас есть хорошие наработки, но их не применяют. Почему? Потому что это дополнительные вложения, дополнительное снижение рентабельности, дополнительные деньги. А вы понимаете, в условиях рынка извлечение прибыли – основная цель. Понимаете? Поэтому вот это извлечение прибыли, оно застилает глаза. И оно приводит к вот этим трагедиям.
Я верю в то, что виновные будут наказаны, и те, кто в погоне за длинным рублем рисковал жизнями людей, они понесут ответственность по всей строгости закона. Игорь Леонидович, у меня вопрос к вам, как к человеку, который спускался в шахты, как шахтеру. Что сейчас прежде всего не хватает шахтерам? Вот что им можно сделать хорошего, чтобы их жизнь улучшилась, им было приятнее? Есть такое?
Ну, шахтерам-то сейчас вообще вопрос номер один – это те, кто пострадали. И вопрос номер один – это наличие лекарств необходимых, потому что когда идет всплеск, ну, вот, по ожогам, то на это не рассчитаны больничные мощности. Ну, понимаете, обычно с ожогами попадает раз в месяц 1-2 человека, и на это рассчитано в больницах количество лекарств. Вдруг привезли 50 или там 20, где взять? Поэтому сейчас вопрос номер один – это снабжение тех кто попал в больницы теми необходимыми медикаментами, особенно сейчас в условиях пандемии, все больницы переориентированы.
Поэтому... Мы знаем, что Красный Крест собирает пожертвования для пострадавших семей погибших, поэтому тоже все желающие, мы должны понимать, что все желающие имеют возможность помочь. Игорь Леонидович, мы вас благодарим за беседу. Игорь Трунов, президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук, был с нами на прямой связи, но мы будем следить, конечно же, за развитием событий. Напомню, в Кузбассе объявлен траур с 26 по 28 ноября.